Бишкекте таңкысы JT азаттык 1 май эмгек күнүндөгү таңкы уктурларын баштады. Майрамыздар менен. Бүгүнкү уктурууда АКШнын Бишкектеги транзиттик борборунун келечеги боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Ал тапта борборду чыгарууну талап кылгандар бар.
Маселен, 30-апрелде Элдик фронт жана Жөн эле аттуу жаштар уюму транзиттик борборду чыгаруу талабын койду.
Европа соту Украинанын мурдагы премьери Юлия Тимошенконун доо арыздарынын алгачкысын канааттандырды. Бул чечим Тимошенконун түрмөдөн чыгара алабы? Алдыда журтташтар рубрикасында 18 жылдан бери Италияда жашап, чет жердеги мекендештерди кайрымдуулукка үгүттөп келген Гүлсана Сагынагоеванын маегине да орун беребиз.
Бир күнү ойлодум да, жок, мен жаңгызмын, бул аз болот. Ошондуктан Facebook'а бүт дүйнө жүзүндөгү кыргыздарга атайын жарыя кылып, чогуу жардам берсек, мүмкүн көбүрөөк жардам беребиз деген максат болгон.
Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, оолу кесиптешим Элинара Бейшенби кызынан соңку жаңылыктарды угасак, Элинара, майрамыңыз менен.
Рахмат, сиздин майрамыңыз менен угармандарды куттуктайбыз. Оолу дүйнө жаңылыктарынан. Обама Сириядагы химиялык курал боюнча бүтүм чыгарган жок. АКШнын президенти Барак Обама Вашингтон Сирияда колдонгучуларга жана жайкын тургундарга каршы химиялык курал колдонду деген маалымат боюнча бир беткей бүтүм чыгарууга шашпай турганын билдирди. Вашингтондогу маалымат жыйынында качан, кандай жагдайда жаңжалашкан тараптын кимиси химиялык курал колдонгону тууралуу суроолорго АКШнын так жообу жоктугун айтты. Ошентсе да Сириянын президенти Башар Асад мындай курал колдонгонун аныктаса, АКШ тийиштүү чараларды көрөрүн эскертти. Андан мурдараак Обама Дамаск химиялык курал колдонсо дүйнөлүк коомчулук жөн карап турбайт деп билдирген. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун Сириядагы өкүлү анын өкмөтү өз элине каршы эч качан химиялык курал колдонбойт деп ишендирүүдө. Мушарафка президенттик атсалышка өмүр бою тыюу салынды. Пешеварда жогорку сот Пакистандын мурунку президенти Перевез Мушарафка президенттик атсалышка өмүр бою тыюу салды. Анын алдында сот Мушарафтын шайлоого катышуу тууралуу арызын канааттандырбай койгон эле. Пакистандын мурунку лидери учурда уйгамаганда отурат. Ал 1999-2008 жылдары кызматта турганда бир канча сотторду иштен алып камаган, баш мыйзамды бузган, мурдагы премьер министр Беназир Бухуттону жана веложо козголоочуларынын лидерин өлтүрүүгө тиешеси бар деп айыпталууда. Экс президент 4 жыл бою Лондон жана Дубайда болгондо жашап, 1 майдагы парламенттик шайлоого катышуу үчүн өткөн айда кайтып келген болчу. Кыргызстан Кытай менен коопсуздук жаатта кызматташууга кызыктар. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев 30-апрелде Бишкекте Кытайдын коомдук коопсуздук министри менен жолугушууда билдирди. Бирлешкен долбоорлорду ишке ашырууга алака катыштуу жакшыртууга үмүт артты. Кытай министри өз кезегинде Кыргызстанда оңжолоштор болуп жатат деп берди. Шанхай кызматташтык уюмунун коомдук коопсуздук качыларынын Бишкек жыйынынын жыйынтыктары тууралуу маалымат берди. Уюмга мүчө мамлекеттердин кызматташуусу ийгиликтүү болуп жатканын чоң натыйжа бар экенин белгиледи. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан дин эркиндигин чектеген өлкөлөргө кирди. АКШнын эл аралык диний эркиндик комиссиясынын 2010-жылкы баяндамасында Иран, Ирак, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан диний эркиндикти эң көп чектеген өлкөлөр деп аталды. Комиссиянын айтымында аталган мамлекеттердеги диний кырдаал чоң кооптонууну жаратат. АКШ өкмөтү эмбарго сыяктуу тийиштүү чараларды көрүшү керек. Баяндамада Ооганстан, Азербайжан, Казакстан жана Орусия экинчи баскычтагы динди чектеген өлкөлөр деп аталды. Ички иштер министрлиги жол кайгылуу кызматындагы бош орундар үчүн сынак жарыялады. Сынакка катышкандар жол коопсуздугунун эрежелери, нормативдик укуктук актылар боюнча тесттен өтөрдөн мурун дене тарбия даярдыгы боюнча норматив тапшырат. Андан өткөндөр баарлашууга барат. Учурда Кыргызстанда май кызматкерлерин аттестациялоо уланып жатат. Эргеп алып алгач нар менен көлдү өтүп, май ишчилеринин 30, ал эми Баткенде 40 ашыгы, Ош облусунда 26% өтпөй калган. Аттестациялык сынак комиссиясынын мүчөсү укук коргоочу Калеч Умуралиева Назатка билдиришинче, салыштырмалуу жакшы көрсөткүч Ош шаарында болду. Бул жакта сынактан 5 кызматкер гана өткөн жок. Аттестациялоо эми Жалал Абад, Талас, Чүй облустарында жана Бишкек шаарында уламакчы.
Рахмат Эленара. Эми аба ырайын айта кетели. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолорго кар түшөт экен. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 20-25 градус жылуу, Таласта 19-24 градус, Баткен аймагында 14-19, Ош жана Жалал Абад облустарында 18-23 градус жылуу, Ысык Көлдө 16-21, Нарын облусунда болсо 18-23 градус жылуу болот экен. Бишкекте азыр асманды ала булут каптап турат. Күн бою аба 23-25 градуска чейин жылыйт. Бүгүнкү күндүн узактыгы туура 14 саат 4 мүнөттү түзмөкчү. АКШ-нын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Роберт Блейк транзиттик борбордун келечеги боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Кыргыз бийлиги болсо борбор 2014 жылдан кийин жабыларын айтып келатат. Айрым саясий партиялар транзиттик борборду чыгаруу боюнча чечимди президент жана парламент ушул күндөрү кабыл алышы керек дейт. Ал эми Манас аба майданы транзиттик борбор чыккандан кийинки чыгашасын эсептөдү дейт кабарчыбыз Айданбек Акматоло.
Роберт Блейк өткөн жумада Казакстан жана Өзбекстанда жумуш сапары менен болуп кетти. Сапардын максаты эки тараптуу кызматташуулар жана Ауганстандагы кырдаал. Бул өлкөдөн курал жарактарды чыгаруу маселеси болгонун маалымат каражаттары жазып чыкты. Мына ошол маалыматтарга караганда Казак президенти Нурсултан Назарбаев Каспий деңизиндеги Актоо портун НАТОнун жүктөрүн ташууга берүүгө даярдыгын билдирген. Өзбекстан да бул жагынан абдан маанилүү ролду ойнойт. Анткени Ауганстандын түндүк тарабы менен туташкан темир жолу бар өлкө бул Өзбекстан гана. Бул боюнча Ташкент менен Вашингтондун ортосунда акыркы мезгилдерде активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы маалым. Ташкентте студенттердин суроолоруна жооп берип жатып Роберт Блейк Манастагы транзиттик борбордун келечеги боюнча кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүүлөр уланып жатканын билдирген. Бул сүйлөшүүлөр кандай форматта жана мазмунда жүрүп жатканы белгисиз. Болгону президент Алмазбек Атамбаев 17 апрелде АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлен айымды кабыл алып, Кыргыз-Америка кызматташуусун талкуулаганы маалым. Кыргызстан бийлиги 2014 жылы транзиттик борбор чыгарылып, Манаста аскердик компонент калбаш керектигин билдирип келатат. Бул позиция өзгөргөнү байкал элек. Ал эми транзиттик борборду чыгаруу боюнча документ макулдашылып жатканы тууралуу сөздөр чыгып жатканын депутаттар да айтууда. Жогорку кеңештин коопсуздук жана коргоонуу комитетинин төрагасынын орун басары Жомарт Сапарбаев андай сөздөр чыгып жатканын ырастап, бирок комитетке расмий документтер түшө электигин билдирди.
Бирок өкмөт тарабынан берилет да ишонуч. Аштылды иштеке жок. Ан парламенттен каралыш керек. Эки тараптуу ратификация болгондо. Бирок ошондой ар кандай ушак айымдар жүрүп атат, бирок анын так айтыш кыйын.
Президенттик аппараттын жогорку даражалуу кызматкери да бул маселе боюнча маалымат берүүдөн баш тартты. Ал эми Манас аба майданы учуулардын азайганына байланыштуу кирешеси кыскарып баратканын айтты. Аба майданын биринчи вице-президенти Нурлан Мамыровдун билдирүүсүнө караганда, быйылкы жылдын биринчи 3 айында коалициялык күчтөрдүн чартердик каттамдары 31% кыскарды. Жыл ичинде каттамдардын кыскаруусу 40% жетип, аба майданына 655 миллион сом киреше түшпөй калат. Манас аба майданы бул абалдан чыгуунун жолун эл аралык аба түйүнүнө айлануудан көрүп жатат. Бирок ал үчүн 280 миллион доллар инвестиция, эң башкысы авиа компаниялардын кызыгуусу керек. Бул багытта сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын Манас аба майданынын жетекчилиги билдирүүдө. Коомчулукта болсо транзиттик борборду чыгаруу талабы улам-улам коюлуп келатат. Маселен 30 апрелде Элдик фронт жана Жөн эле аттуу жаштар уюму транзиттик борборду чыгаруу талабын койду. Ага чейин бүтүн Кыргызстан партиясы билдирүү менен чыккан эле. Партиянын лидери Адахан Мадымаров
Атамбаев мырза 14 жылга чейин чыгарам деп айтты. Демек 3 июлда акыркы мөөнөт бүтөт 2013 жылдын. Келишим боюнча 180 күн калганда бир тарап экинчи тарапты кат жүзүндө кабарлап коюшу керек. А 3 июлдан башталганда бизде жогорку кеңеш күзгө чейин эс алууга кетет. Бул маселе кийинки жылга чейин калып калат.
Президент Алмазбек Атамбаев транзиттик борбор Кыргызстандан 2014 жылдын июнь айына карай чыгыш керектигин билдирген. Бул жагынан алганда өкмөт жана парламентте дагы убакыт бар. Бирок америкалыктар сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдиргенине караганда, анын натыйжасы кандай болорун мезгил гана көрсөтөт. Бишкектен Айданбек Акматулла.
Алда жаңы макала Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы бетинде турат. Ага өз комментарийиңизди калтырсаңыз болот. Бүгүн 1 май эмгек күнү экенин эскертебиз. Бул күндүн азыркы маани маңызына таңкы түзүүдөгү маегибизди токтолсок, сөздү кайрадан эле кесиптешим Эленураага узатам.
Рахмат Кубат, бүгүн 1 май эмгек күнүнө карата биздин студияда кесиптик кошунар федерациясынын жетекчи орун басары Ормон Желебаев келип отурат. Ормон мырза, саламатсызбы, майрамыңыз менен.
Саламатсызбы, сиздерди майрамыңыздар менен.
Оолу, ушул сиздердин ошол федерация жумушчу менен кызматчынын укугун кантип коргойт, канча адам кайрылат, негизи кандай маселелер боюнча кайрылуулар болот, ушул жөнүндө айтып бересизби?
Да. Эми Кыргызстан профсоюздар федерациясы жалпы эле профсоюздар эмгекчилерди коргоо боюнча алардын кызыкчылыгын баягы коргоо боюнча биздин эң негизги ишибиз ушул. Ошон үчүн Кыргызстан профсоюздар федерациясында атайы бөлүмдөрү бар: эмгекти коргоо, укукту коргоо, социалдык экономикалык бөлүмдөр жана башка биздин атайын ушу кызмат службаларыбыз бар. Мына ошо баардык бизден 6996 баштапкы профсоюз уюм бар. Ошол жерлерде профсоюз уюмунун төрагалары жана район, шаарларда, областарда тармактык профсоюздар бар. Алардын жетекчилери баардык жерде ушулар ошол тармак-тармак боюнча, региондор боюнча ошол эмгекчилердин укугун коргоо боюнча иш алып барат. Эми бул масштабы абдан чоң. Мисалы айта кетсем, эмгекти коргоо маселеси боюнча мына бүгүн мен айтып кеттим, 7690 ошол баштапкы уюм бар. Ушул баштапкы уюмдарда көбүнчө атайын инженер техникалык кызматкерлер бөөдө кырсыкты болтурбоо ошо иштерин контролдоп алып барат. Ошол атайын инженерлер болбогон жерлерде профсоюз уюмунун ошо бөөдө кырсык боюнча болтурбоо боюнча атайын комиссиялар түзүлгөн жана коомдук техникалык инспектор деген бар. Мына ушулар атайы көзөмөл жүргүзүлүп турат. Эми мына айта кетсем конкретно биздин жалпы ушул Кыргызстан профсоюздар федерациясында бүгүнкү күнү 30 атайын бошотулган, маяна алган тажрыйбалуу эмгектин техникалык инспекторлору иштеп жатат. Бул 20 инспектор тармактык профсоюздарда, 6 инспектор областарда, калгандары Кыргызстан профсоюздар федерациясынын баягы штатында. Эми былтыркы жылы болсо, мисалы 112 бөөдө кырсык болду. Ошонун 36 өлүмгө алып келди. 135 адам жабыркап калды. Мына ушундай ушу бул болгон ишканаларда бул болуп атат. Эми ошолорго текшерүү боюнча атайын ошо техникалык инспекторлордун төрагалыгы боюнча атайы жобо иштелип чыкканда ошо боюнча баягы текшерүү, иликтөө иштери жүргүзүлөт. Анан эгерде күнөө иш берүүчүдө болсо, ошол атайын пособие чыгарылып жанагы жабыркаган адамга же болбосо анын үй бүлөсүнө чыгарып берилип турат. Мына былтыркы жылы эле биздин техникалык инспекторлор 63 миллион сом ошол жабыркаган адамдарга эсептеп, иш берүүчүлөрдүн каршылыгына карабастан ошону чыгарып алып берүүгө жетишти.
Адатта ошол иш берүүчүлөр менен баягы жумушчулардын ортосунда келишим түзүлбөйт, анан ошон үчүн баягы маянаны аз берип койду, болбосо эмгек укугу сакталган жок дегенден бир дооматтар айтылат эмеспи? Анан ушул жактан сиздердин кесиптик кошундар федерациясы мындай агартуучулук иштерин да жүргүзөбү? Мисалы үчүн эмгек укукту кантип коргош керек, келишимдерди түзүүдө эмнелерге көңүл буруш керек деген сыяктуу мындай жерлерде.
Рахмат. Бул дооматтар бир жагынан туура деп эсептесем, бир жагынан жана билбегендик, информация натура ошол адамдарга жетип калгандык. Бизде эмгекти коргоо бөлүмүнөн тышкары укук коргоо бөлүмү бар. Ошол укук коргоого мына былтыркы жылы 7319 арыз келип түшкөн. Ошол 7319 арыздын 2400 атайын жазуу түрүндө келип түшкөн. Мына ошондо 320 бул атайы эме даярдалып ошол адамдарга жооп катары эме берип ошол арыз жазгандардын баягы укугун коргоп положительно мындай туура чечилип бергендиги
оң жагына чечилди.
Анан эми биздин ошо жер жерлерде эң баштапкы өкмөт менен профсоюздар иш берүүчү союзунун ортосунда атайын генералдык келишим түзүлгөн. Ошо генералдык келишимде биз биринчи эмгек маянасы, иш менен камсыз кылуу, эмгек шарттарын оңдоо, мына ушулар жазылат. Анан тышкары баардык тармактык профсоюздар эки жактык, үч жактык ошондой келишимдер түзүлөт. Анан тышкары ошол райондордо, региондордо өкмөттүк уюмдар менен да ошол келишим түзүп ушуну иш алып барып атат. Мен айта кеттим, бүгүнкү күнү ошол жакын 7000 ошол баштапкы уюмдарда иш берүүчү менен эмгек келишими түзүлүп, бул боюнча закон бар. Ошо эмгек келишимде эмгекти коргоо, социалдык экономикалык акыбалды оңдоо, иш шартын жакшыртуу ушул маселелер эмгек келишимде ушул коюлуп иш алып барып атат. А вот жанагы айтып аткандар, мынагу неформал бейформал экономика деп коюп атпайбыз.
Көмүскө экономика.
Көмүскө экономика. Мына ошол жерлерде профсоюз уюму түзүлбөйт. Профсоюз уюму түзүү үчүн алар каршылык көрсөтүп атат. Мына ошол жерлерде, конечно, анан кийин жанагы жамааттык келишим жок. Алар тармактык профсоюздарга кирбейт.
Урам мырза, анан учка эле жүбүрүп кетесизби? Сиздер ошол эмгекчилердин эс алуу укугун да коргойт эмессиңерби? Анан путевкаларды бересиңер, жолдомолордучу. Анан да баягы путевкаларды эс алууга ушул жерде айтат да силер, ушулга келгенде эле кыймылдайт, башка учурда мындай иши деле көрүнбөйт дегендей бир дооматтар бар сиздердин даректериңиздерге. Ушул жолдомолор жөнүндө кыскача айтып кетесизби?
Эми бул жерде ката түшүнүк билбегендиктен келип чыккан маселе. Мынакей былтыркы эле жылы биз 11000 эмгекте иштеп жаткан эмгекчинин ден соолугун чыңагуу биз жетиштик. Мына бизде белгилүү санаторий курорттор бар. Ошол санаторий курорттору мына жылдан жылга биз атайын реформа жүргүздүк. Ошо бул реформа 11-нчи жылы башталып, азыркы учурда ошол реформа жүрүп атат. Ошол санаториянын баягы ишин, ал жерде шартын түзүү боюнча биз каражат таап, мына ошол жерге бүгүнкү күнү жумшап атабыз ошол каражатты. Кудай кааласа, ушул быйылкы жылы, эмеги жылы бул абдан жакшы заманбап талапка жооп бере турган санаториялар болот. Эми карабайсызбы, ушул бекер эч кандай жанагы оплатасы жок. Былтыркы жылы 120 миллион сомго ошол жумушчулар эс алып келишти. Анан тышкары биз атайын коммерциялык деп коебуз ошол путевкаларда. Бул жерде жанагы өз каалоосу боюнча сатып алам дегендерге алып сатылат да.
Чоң рахмат тилек агаш, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түз ободо кесиптик кошундар федерациясынын жетекчи орун басары Ормон Жайлыбаев маектеште.
Рахмат. Бишкекте саат таңкы 7:17 өтөйүн деп калды. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Обама Сириядагы химиялык курал боюнча бүтүм чыгарган жок. Мушарафка президенттикке ат салышка өмүр бою тыюу салынды. Кыргызстан Кытай менен коопсуздук жаатта кызматташууга кызыктар. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев 30-апрелде Бишкекте Кытайдын коопсуздук министри менен жолугушууда билдирди. Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан дан эркиндигин чектеген өлкөлөргө кирди. Маи кызматкерлер бош орундарга сынак жарыялады. Ош мамлекеттик университетинде заманбап китепкана ачылды. Адам укуктары боюнча Европа соту Украинанын мурдагы премьер-министри Юлия Тимошенконун доо арызынын алгачкысын гана тандырды. Мурдагы премьер-министрдин камалышынын саясий жүйөсү бар деп таап, Тимошенконун укуктары бузулганын баса көрсөттү сот. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Европанын адам укуктары боюнча сотунун чечими шейшембиде Страсбургдан жарыяланды. Кээ бир маалымат агенттиктери билдиришкендей, чечим окулуп жаткан кезде Украина өкмөтүнүн өкүлү сот залынан чыгып кеткен. Мурдагы премьер-министрдин кызы Евгения Тимошенко болсо, Европа сотунун тыянагын энесин абактан токтоосуз бошотуу жана саясий жактан актоо жолундагы биринчи кадам, биринчи жеңиш катары сыпаттады.
Соттун чечими камактын саясий жүйөсү бардыгын жана Тимошенкону абакта кармоонун менин апамды шылдыңдап кемсинтүүлөрдүн саясий жүйөсү бардыгын толугу менен ырастап турат. Мен эми бул чечимдин негизинде Украин президентине аны бошотуу боюнча чечим кабыл алгыдай жүйө бар деп эсептейм.
Европанын адам укуктары боюнча соту өз чечиминде Киевтин Печорск райондук соту 2011-жылдын августунда Тимошенкону камакка мыйзамсыз алып, анын жеке эркиндик жана кол тийбестик укугун бузганын белгилейт. Бирок ошол эле учурда Тимошенконун абактага жаман мамиле жасалды деген дооматтарын негиздүү деп табуудан баш тартты. Мурдагы премьердин адвокаттарынын бири Сергей Власенко Кабаштар менен маегинде сот тыянагын комментарийлеп,
бул Тимошенкого байланыштуу Европанын саясий эмес,
укуктук институт тарабынан чыгарылган алгачкы чечим. Бүгүнкү күнгө дейин президент Виктор Янукович Европарламент же Европанын саясатчылары тарабынан берилген бааны саясий баа деп айта алчу. Бүгүн биз Тимошенконун иши боюнча укуктук баага ээ болдук.
Справе Юлии Тимошенко.
Деген адвокат Сергей Власенко Украин бийликтерин Тимошенкону абактан тез бошотууга чакырып, бул анын укугун калыбына келтирүүнүн жалгыз жол экенин кошумчалады. Өзү Европанын адам укуктары боюнча сотунун чечими Украин бийликтери үчүн аткарууга милдеттүү эмес. Ал эми расмий Киевде чечимди апелляцияга берүүгө 3 айдай убакыт бар. Украин өкмөтүнүн Европа сотундагы өкүлү Назар Кульчицкий аларга чечимди иликтегидей убакыт керектигин айтып, бирок апелляцияга беришерин ишара кылды. Европа сотунда Тимошенконун дагы бир доо арызы жатат. Экинчи арызында Тимошенкону адилет сот коргогон укуктан ажыратышкандыгын көргөзгөн. Тимошенко азыр премьер-министр катары Орусия менен газ келишимин түзүүдө кызматынан кыянат пайдаланган деген айып менен 7 жылдык түрмө жазасын өтөүдө. Ал эми 90-жылдардын башында Украинанын энергетикалык компаниясын жетектеген кезинде салыктан качкан, акча уурдаган деген айып менен козголгон экинчи кылмыш боюнча сот өкүмү чыга элек. Украинанын башкы прокуратурасы мындан сырткары Тимошенкону 96-жылы депутат жана ишкер Евгений Щербанды өлтүрүүгө буйрук берген деп ташектөөдө. Мурдагы премьер-министр өзүнө коюлган айыптардын баарын четке кагат. Президент Янукович Тимошенконун саясий өнөгү мурдагы ички иштер министри Юрий Луценкого жакында кечирим берген эле. Кечирим боюнча президент алдында комиссия Тимошенко үчүн бул маселени кароо азырынча эртелик кылаарын билдирген. АКШнын мамлекеттик департаменти өткөн айда жарыяланган жылдык баяндамасында мурдагы өкмөт башчынын саясий жүйө менен абакка түшүшүн Украинанын адам укуктары жаатындагы эң олуттуу көйгөйү деп атаган. Улан Аламкул уулу, Азаттык.
Жалалабаттык Рано Тишебаева уулу экөө жыл башынан бери электр жарыгысыз отурат. Ал электр эсептегичтин пломбасын көзөмөлдөчү өзү үзүп салып, айыппул салганын, ал тууралуу актыга коркутуп кол койдурганын айтууда. Шаардык электр энергиясын сатуу ишканасынын башчысы менен көзөмөлдөчү анын койгон дооматтарын четке кагууда. Кепкезеги Ырысбай Абдыраимовта.
Жалалабаттык өзбек тилдүү Рано Тишебаева уулу менен Сайдакбаров көчөсүндө жашайт. Анын электр жарыгы 3 январда өчүрүлүптүр. Тишебаева жарык жоктугун электр көзөмөлдөөчүнүн электр эсептегичтин пломбасын үзгөндүгүнөн көрүүдө. Аялдын айтымында көзөмөлдөөчү 15 сомдук карыз үчүн 970 сом айыппул салып, ал тууралуу актыга мажбурлап кол койдурган. Эми ал электр энергиясын сатуучу ишкананын башчысына шаар кеңешке арызданса да андан майнап чыкпаганын билдирди. Анын ырасташында Жалалабадта ал сыяктуу электриктердин орой мамилесине туш болуп, ызы чуу салып, жаңжалдашкандар аз эмес. Мындайда көбүнесе керектөөчүлөр жабыр тартат. Ал электр көзөмөлдөөчүнүн үйгө менин жогумда киргенге кандай укугу бар деп суроо коюуда.
Мана светимиз жок. 3.5 айдан бери Кокумбаев контролер келип, балам коркутуп, показаниян өзүм жазып аламын деп кирип, электронный жаңы счетчикти өзү үзүп, пломбаны таштап чыгып кетиптир. Үйдө чоң адамдар жок эле. Балам, апам жок, показаниян өзүм айтып берем десе, жок, сен билбейсиң деп кирип, на следующий день келип, акт составлять этип, коркутуп.
Тишебаеванын уулу Саддам Хусейн өзбек мектептин 3-чү классында окуйт. Ал үй тапшырмасын күндүзү даярдап, кечинде мом жагып, олтурушарын айтты.
Свет жок болсо, шам жагып атабыз. Китепти жарыт окуп атам.
Күндүзүбү? Электриктердин жөнсүз мамилесине шаардын Будённый көчөсүндөгү апасыныкына келген Альбина Иманова да туш болуптур. Алардын электр жарыгы 2 саатка өчүрүлгөн экен. Электриктер анын себебин бизге түшүндүргөн жок, дейт ал.
Карызыбыз жок эле, төлөп келгенбиз 4 күн мурун эле, 22-си болчу. Улагыла деп кайра приказ берсе, бул бала машинасына отуруп алып кетип атпайбы? Акыл деген бала. Машинасын токтотуп калатсак, ал болсо жүргүзүп берип атпайбы? Ал монтип колдорум көгөртүп.
Шаардык электр энергиясын сатуу ишканасында Рано Тишебаевага тиешелүү текшерүү иш каралган. Ишкана башчы Жаныбек Алимбеков анын сөзүнө ишенбей тургандыгын билдирип, ал эмне деп сүйлөө тууралуу баласына алдын ала үйрөтүп койгондугун жана электриктерди төгүн жерден жамараттылагандыгын белгилөөдө. Анын айтымында айыппул ага туура салынган жана Тешебаева шарты оор экендигин түшүндүрүп, карызды бөлүп төлөөгө убада берсе жарыгы күйгүзүлөт.
Абонент өзү күнөөлүү да, себеби абонент өзү туура эмес маалымат берип атпайбы? Контролёр түшүн катында да көрсөткөн, ошол акты жазылган күнү гана барып үйдүн ээси өзү да болгон ошол жерде. Абоненттер менен бүт контролёрду сылык мамиледе болгула деп күндүгө түшүнтүү иштерин жүргүзөбүз. Андай болуш мүмкүн эмес, себеби ал бала боюнча тийиштүү түшүн каттарды биздин областной управлениеде дагы алынган.
Электр көзөмөлдөөчү Акыл Көкүмбаев да керектүү иштерин койгон дооматтарын жалганга чыгарды. Анын ростовунда Рано Тешебаеваны эч ким коркуткан эмес. Альбина Иманованын үйүндөгүлөрү электр жарыгы акысын төлөгөнү тууралуу дүмүрчөктү көрсөтпөгөн. Ага электриктердин колу тийген жок дейт ал.
Ал мага курук доомат кылып өзү деп арыз жазган.
Баласы деп мен көзүмчө пломбаны үзүп алды ак кылып аткан.
Жок. Анда ошондо айтса болот эле да. Актыга жазылткан сен үзгөнсүң деп. Бирок айылга айткан эмес мага. Бир жага келип ошо 9:45 чыккан үчүн келип анан урушуп топон болуп кеткен да. Күйөөсү менен көгөрсө мен муну чыкпай кароп турбайт да алар. Эми жанчы салып
Жалал Абад керектүү иштердин укугун коргоочу Либра аттуу уюмга 1-90 күндүктө электр энергиясына байланыштуу 108 адам арызданган. Уюмдун башчысы Лидия Линдаренко арыздардын 1/5 бөлүгү электр эсептегичтин пломбасына тиешелүү болуп жаткандыгын билдирди. Ырсыбай Абдраимов, Азаттык.
Эми кезекте журтташтар рубрикасына берсек, 18 жылдан бери Италияда жашаган Гүлсана Сарногоева чет мамлекеттерде жашаган мекендештерди кайрымдуулук иштерине үгүттөп келатат. Интернеттеги Facebook баракчасында Кыргызстандык ыктыярчылар аттуу атайын бөлүм ачып, Кыргызстанда жокчулуктан жапа чеккен көп балалуу үй бүлөлөргө жардам берүүнү уюштурууда. Айтулуу акын Байдылда Сарногоевтин кызы Гүлсана айымга кесиптешибиз Венера Сагынык кызы учурашып, андан маек алган эле.
Рахмат. Мен жардамга муктаж болгон адамдарга мурундагы өзүмчө жардам берип жүргөн болчумун да. Бирок бир күнү Facebookка киргенде корреспонденттер Кыргызстандагы кыйынчылык акыбалда жашап аткан адамдардын сүрөттөрүн коюп, анан кийин аттарын жазышат да. Анан кийин мен ошолорду көргөндө абдан боорум ооруп кетти. Анан бир күнү ойлоп отуруп ойлодум да, жок, мен жаңгыз берсем мен жаңгызмын, бул аз болот. Ошондуктан Facebookка бүт дүйнө жүзүндөгү кыргыздарга атайын жарыя кылып чогуу жардам берсек, мүмкүн көбүрөөк жардам беребиз деген максат болгон. Ошентип 5 ай мурун Facebookка ачтым дүйнө жүзүндөгү кыргыз волонтерлору депчи. Жазгандан кийин эле өз ыктыяры менен 2-3 жактан мага кат жиберишти. Америкада Майами шаарында жашап аткан Гүлнара аттуу кызыбыз, Италиядан жазып атышты, Дубайдан Аида Ахматжамал деген кызыбыз. Анан кийин баарыбыз кеңешип туруп, кой жардам берели деп, мен Кыргызстандагы корреспонденттерге айттым, жардам бере турган азбыз, бирок деген жардам бергенге колубуздан келишинче жардам беребиз айттым да. Ошондо эле башташты. Америкадан Майами шаарында жашаган Гүлнара аттуу жердешибиз $200 ошол күнү жиберди жардам берем деп. Ал жардамды кимден баштадык? Айжан деген келин 4 баласы бар экен, боюнда бар экен. Ош пасажынын жанында боюнда болуп туруп кайсырап отуруш экен. Ошого тим эле жүрөбүз, боорубуз абдан ооруп, ошондон баштадык.
Ал Айжан тууралуу маалыматты силерге ким берди ошондо?
Айжан тууралуу маалыматты Вечерний Бишкекте иштеп аткан корреспондент Расул Сыналиев ошол берип калды. Анан Айжандан кийин дагы эки үй бүлөгө бере баштадык. Экинчи үй бүлөгө бизге маалымат берген корреспондент Асылкан Шайназарова. Үчүнчү маалыматты Агымдын жигиттери берди, Агымда иштеп аткан Уланбек Эгизбаев берди. Ошентип 3 үй бүлөгө жардамыбызды берип атабыз. Эми мындан ары дагы саныбызды көбөйтүп, андан бетер көбүрөөк жардам беребиз деген оюбуз бар.
Ошондо баш аягы 3 үй бүлөгө жардам бердиңер.
Баш аягы 3 үй бүлөгө жардам бердик. Ал үй бүлөлөрдүн аты жөнүн айтып кетсем болот. Айжан деген келин 4 баласы бар. Кайрысып отурган азыр деген бизге ыраазычылыгын билгизип атат. Ыраазычылыгын кереги жок бизге, биздин кубанганыбыз. Бирдеме жок дегенде бала бакырасын бакканга бир аз тамак аш кийим кечек ала алды, ошол ыраазыбыз. Экинчи үй бүлө эң жаш баатыр эне 7 баласы бар. Нурзада Кожобекова. Ошо Нурзада Кожобековага колубуздун келишинче жардам берип атабыз. Үчүнчү үйлө болсо Токтобүбү деген айым. Токтобүбү деген айымдын 9 баласы бар экен. 9 баласы бар, абдан кыйын акыбалда жашаганда агым гезитине редакциясына барып деген жардам сураган экен. Агымды иштеген корреспонденттерим мага жиберип атат. Аларга дагы колубуздан келишинче кийим кече бир аз акчалай жардам берип атабыз. Бул аз азырынча. Бирок мындан ары дагы көбүрөөк беребиз деген ой пикирим бар. Мына бүгүн эле форумдан кээ бир кыздарга, Болонияда иштеген кыздарга жолуп калып, өзүмдүн ошо планым жөнүндө айтсам, айтты, эже, сиздин баракчаңызга сөзсүз киребиз дешти.
Италияда жашаган журташыбыз Гүлсана Сарногоеваны кесиптешибиз Венера Сагындык кызы кепке тарткан. Биз ушул маек менен Азаттыктын саат 7:00 гезиттеги жарым сааттын аягына чыгарабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Окуялар кандай өнүктөнүгөт, кандай жаңылыктар болот, аларды саат 8:00 так ушул толкундан түзүп ойдого аласыз. Азаттыктын кабарчылары алдыңкы жарым саатта да сиз менен бирге болот.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте. Это еженедельная программа «Перекресток» в бишкекской студии. Вас приветствую я, Болот Колбаев, а также наши гости. Директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов, руководитель русской службы информационного агентства «Озадагон» Марат Мамадшоев и старший инспектор отдела аналитики и связи с религиозными организациями Госкомиссии по делам религии при президенте Денис Пышкин. Сегодня мы обсудим тему религиозного экстремизма в Кыргызстане и Центральной Азии. Первый вопрос будет адресован Кадыру Маликову. Какова сегодняшняя ситуация с религиозным экстремизмом в Кыргызстане?
Ну, в целом ситуацию можно назвать, что она пока что носит латентный характер, потому что прошло немало времени о том, что мы поднимали все вопросы о том, что все-таки в Кыргызстане процессы, связанные с радикализацией, с угрозой терроризма, они все-таки будут носить латентный характер, поэтому необходимо принимать определенные меры. То есть с момента вот Баткенской кампании до сегодняшнего момента данная проблема, она остается. Это раз. Второе, например, меры, принимаемые со стороны, например, государственных структур, правоохранительных органов, муфтията непосредственно, они как бы не приносят должного результата. На сегодняшний день я так бы охарактеризовал бы. В целом, религиозная ситуация, она в целом как бы остается пока что стабильной, но появились новые угрозы и вызовы. Это связано с ситуацией перед выводом американского контингента с Афганистана в 2014 году, с вопросом, политическим вопросом о ЦТП Манас и, естественно, с растущим влиянием сирийского кризиса на территории Центральной Азии и непосредственно Кыргызстана.
А теперь вопрос к Денису, вот как раз о Сирии. Обсуждается вопрос о выезде около десятка наших граждан в Сирию. Госкомиссия тоже проводила свою проверку. Что выяснилось?
До конца этот вопрос еще остается на обсуждении, на выяснении. То есть мы до сих пор продолжаем изучать эту ситуацию, что стало причиной выезда этих людей, кто за этим стоит. Вот сегодня как бы да, ведется аналитическая работа в этом направлении. Вот собираются непосредственно определенные факты. Вот есть предположение, что на самом деле как бы это все связано с джихадистско-такфиристским движением, да, вот некоторых оппонентов, некоторых определенных лиц, которые, сделав главную идею совершения джихада, вот, под, как бы, да, вот наши граждане, попав под влияние данных идеологов, вот, соответственно, как бы были предпосылки того, что они могли здесь участвовать, играть свою определенную роль в вывезе граждан для участия, да, в совершении определенных терактов, в совершении джихада на территории Сирии. Вот, но этот вопрос мы до сих пор, как бы, да, он до сих пор изучается.
Угу. А что делает государство для того, чтобы предотвратить рост количества вот таких вот джихадистов?
Угу. На самом деле у нас есть стратегия, у нас есть план определенных мероприятий, действий по противодействию экстремистской деятельности, по снижению, да, населения, вступления в данные экстремистские организации. Например, мы знаем, что вот с начала года у нас было проведено целый ряд мероприятий совместно с мэрией города Бишкек по чтению лекций для сотрудников администрации, для районных администраций Ленинского, Первомайского, Октябрьских районов, да, вот для сотрудников этих администраций, для домкомов, для МТУ, вот, для врачей, для педагогов, для учеников некоторых школ были прочитаны лекции. Вот, по экстремизму, по радикализму, по течениям, которые существуют у нас на территории Кыргызской Республики, вот, направленные на предостережение наших граждан, вот, и осведомление в отношении данных религиозных организаций, чтобы как бы они не вступали, чтобы они знали, с чем они могут столкнуться и с чем могут иметь дело. Также мы знаем, что вот буквально в 2012 году как бы список официально запрещенных террористических организаций на территории Кыргызской Республики, он еще пополнился. Вот как раз этим занималась Госкомиссия по делам религии совместно с Комитетом национальной безопасности. Вот, и как бы, да, вот, по инициативе прокуратуры, вот, Первомайским районным судом было запрещено у нас джихадистско-такфиристское движение салафитской направленности. И туда также отнесли 4 экстремистских организации, таких как Джайш-уль-Махди, Джунду-уль-Халифат, Ансар-улло, Ат-Такфир-валь-Хиджра, и официально были запрещены на деятельность этих организаций на территории Кыргызской Республики. Вот, и, соответственно, сегодня лица, оппоненты, которые изучают литературу этих движений.
Так, следующий вопрос господину Мамадшоеву. Как обстоят дела с религиозным экстремизмом в соседних странах?
Одна из самых главных проблем, я думаю, в том и состоит, что мы не можем точно и достоверно прощупать пульс, да, вот этой ситуации, оценить масштаб проблемы самого вот этого религиозного экстремизма. Как уже заметили коллеги, он имеет латентный во многом характер. У нас нет надежных источников, ни правительственные организации не очень этой проблемой занимаются, скажем так, иногда поверхностно даже. А правительство, я не вижу у него особых каких-то долгосрочных программ по тому, чтобы вот эти проблемы решать не после того, как они возникнут, а на уровне профилактики. Но мы видим, что рост идет, и во многом этот рост идет, это, скажем так, за счет социальной неудовлетворенности населения. Население недовольно тем, как у нас осуществляется в странах правосудие, население недовольно тем, как у нас распределяется благо, не совсем справедливо, на взгляд многих людей, когда чиновники там получают львиную долю национального богатства, очень мало в нее вкладывая. Население недовольно тем, как решаются проблемы общества и так далее и тому подобное. Но, конечно, было бы большой ошибкой говорить, что во всем виновато правительство. Я скажу так, что где-то процентов на 70, на 80 неграмотное, неквалифицированное управление способствует, конечно, экстремизму. Но мы видим очень даже развитые страны, которые тоже сталкиваются с этой проблемой. Это та же там, Британия, тоже ирландский конфликт, мы знаем. И таких примеров достаточно много. Конечно, экстремисты, они спекулируют на проблемах, они не собираются их решать. У них есть свои задачи, но они это используют. И вот все это у нас копится, вот этот протестный электорат, он копится в наших странах. Он выступает под самыми разными флагами. Вот сейчас были перечислены самые разные организации. Государство периодически запрещает эти организации. На мой взгляд, это не лучший вариант, совсем не лучший. Например, в Таджикистане в свое время официально салафиты существовали, они давали интервью везде, они разговаривали. И я думаю, это было не так плохо. Мы, по крайней мере, знали, что происходит. Мы держали руку на пульсе этого движения. А с какого-то времени решили, что это плохо, и их закрыли. Я думаю, это совершенно неправильно, бороться, запрещая, закрывая и так далее. Если организация, естественно, замешана в преступлении, ее конкретно надо ловить, хватать, сажать и так далее. А за какие-то там слова, за какие-то листовки, это неправильно. И проблема в чем? Я не вижу готовности не то, что правительство решает эту проблему, я не вижу особой заинтересованности общества. Иногда какие-то там происходят сильные информационные поводы, и внимание общества на это обращается. Дискутируют какое-то время обсуждают, но потом все возвращается на круги своя.
Я предлагаю вам выслушать мнение казахского политолога Айдоса Сар по этой ситуации в Казахстане.
По-моему, Назарбаев вчера сказал, да, что идет радикализация в Казахстане молодежи, с этим надо бороться. Да? Что он имел в виду?
Ну, я думаю, он имел в виду последние события, которые были связаны с прошлогодними взрывами в Казахстане, в целом, как бы, вопрос исламского радикализма, который надо, конечно, рассматривать как большой комплексный вопрос.
По вашим наблюдениям, да, если сравнивать с другими странами, вот каков уровень радикализации, и когда мы говорим радикализация, что это означает?
Вкладывать в это дело самые разные смыслы. Ну, понятно, для власти любое, скажем, более или менее не попадающее под ее понимание явление, даже просто если развитие ислама, ренессанс ислама воспринимают как некая угроза. Это факт. Другое дело, что сегодня есть достаточно, ну, может быть, серьезный круг людей, которые считают, что Казахстан должен двигаться именно по шариатскому, по теократическому пути. И, понятно, они формируют некий дискурс, они общаются, даже вот их там насуждение, там, посадки в тюрьмы, они принципиальные вопросы не решают. Наоборот, у нас сегодня мы видим, что значительная часть тех людей, которых мы называем ваххабитами, салафитами, это вот люди, которые вначале по глупости попали в тюрьму, попали под влияние этих людей и выходят убежденными сторонниками тех или иных течений.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Это еженедельная программа «Перекресток». В бишкекской студии вас приветствую я, Болот Колбаев, а также наши гости. Директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов, руководитель русской службы информационного агентства «Озадагон» Марат Маматшоев и старший инспектор отдела аналитики и связи с религиозными организациями Госкомиссии по делам религии при президенте Денис Пышкин. Айдос Сарым очертил вот такие общие черты ситуации в Казахстане. А вот, господин Маликов, вы проводили исследования, такие более глубокие. Как бы вы могли обрисовать ситуацию не только в Казахстане, но в целом в Центральной Азии?
Ну, вы знаете, вот по выступлению нашего коллеги, политолога из Казахстана, в принципе, на все 80, а может быть 99% он прав. Исходя из того, что сейчас в мире идет глобальный процесс мировой перестройки, связанный с эпохой постмодернизма, и в этом процессе сталкиваются так называемые религиозные ценности, или их называют иногда традиционными ценностями, с новыми неолиберальными ценностями, прикрываясь даже где-то не просто ценностями светскости, так называемого воинствующего, я даже сказал бы, воинствующего секуляризма. Но и в том числе идет как бы такая вот столкновение и разрушение национальной специфики, национальных государств, да, угроза национальным государствам. Центральные азиатские страны, они представляют собой, естественно, государства, построенные на национальной специфике, то, что мы называем определенным по национальным, national state, я так бы назвал бы это. И в настоящий момент мы переживаем острый системный кризис. Первое – системный кризис власти, ценностей и изменение именно своих обществ. Дело в том, что от глобальных процессов мы не можем закрыться ни национальными границами, ни другими границами. Идет процесс миграции, поиска других каких-то ориентиров, и молодежь начинает изменяться, общество изменяется, при этом власть именно система власти, она неизменчива, то есть те же старые подходы. Это в основном давление, контроль и так далее. Хотя в то же самое время мы объявляем себя демократическими государствами. То есть сейчас мы сталкиваемся с острой, можно сказать, вызовами. Связано первое. Первый вызов – это сами наши национальные или политические элиты. Невозможность править, да? Общество, народ и власть живут в двух параллельных мирах. То, что проблема социальной несправедливости в первую очередь стоит. Безработицы, да? Деградации, можно сказать, да, политических элит и где-то затрагивающий народ. Да? При этом, заметьте, резкий всплеск или рост религиозности среди населения в целом, да, означает о том, что государство национальное не имеет на сегодняшний день конкретных идеологических ориентиров, дающих замену, да, например, как это в Советском Союзе было, какой-либо дающий идеологические ориентиры. Плюс к этому всему прибавьте сюда, я бы назвал бы рост религиозности с низким уровнем знаний среди населения об исламе, да, то есть возникает новый фактор, да, фактор угрозы внутри, не для государства скорее, а для правильной интерпретации понимания ислама, то есть угроза больше уже исламу, правильному пониманию ислама. Идет. Третья геополитическая борьба, которая развернулась на территории Центральной Азии. Это внешние игроки Соединенные Штаты, Россия, например, каждый перетягивает свой канат, борьба за энергоресурсы и тому подобное. Плюс еще региональное соперничество, проблемы границ, воды, межэтнические конфликты. Вот такой клубок проблем, из которых выход, я не знаю, как находить выход. Дело в том, что многие проблемы, они, первое, взаимосвязаны, второе, получается, замкнутый круг. Просто приведу пример. У нас в Кыргызстане, да, например, страна, с одной стороны, пережившая две революции, или другими словами, как некоторые говорят, два раза смена власти силовым путем. Это характер, да? Раз. Второе, например, сейчас у нас ввиду опасности, угроз поднятия вот с терроризмом и так далее, правоохранительные структуры или некоторые чиновники во власти, они начинают вспоминать, как говорится, говорить о применении жестких ограничений контроля. Второе, например, применение где-то репрессивных мер и так далее. Да? То есть, смотрите, после двух революций у нас сменилась политическая система власти, у нас новая политическая модель. Как ее называть, демократической, парламентской чуть ли не форму, да, допустим, если мы об этом говорим. Но в то же время чиновники, забывая об этом, они начинают примерять те же самые подходы, да, советского периода, а именно тотального контроля или возможности контроля. И получается как бы вот такое вот противоречие. Да? С одной стороны, у нас либеральные законы, свобода, вероисповедание, выезд за границу, получение образования. С другой стороны, мы понимаем, что есть конкретная угроза обществу, государству, как внешне, так и внутренне, необходимо контролировать. Как это сделать? Вот здесь вот чиновники, мне кажется, должны исходить из своей возможности, возможности государства, должны совпадать с желаниями, да? К сожалению, у нас этого нет, отсутствует. Второе, самая большая проблема, это отсутствие преемственности политики. Вот сегодня был один президент, была одна политика. Пришел другой президент, оппозиционер, допустим, будет другая политика. Из-за этого у чиновников на местах, к сожалению, существует синдром временщика. То есть он знает, что придет, может, я уйду, может быть, зачем мне сейчас делать, если придет новое правительство или президент, то политика может измениться, мне это не нужно и так далее. Да? То есть вот такие вот факторы со стороны власти. Второе, например, третье, самое опасное, наверное, то, что если у государства нет других возможностей, то государство, естественно, применяет силовые методы, да, репрессивные. Но вопрос другой, резиновые ли у нас тюрьмы? Хорошо, за то, что человек, например, исповедует радикальную идеологию, что с ним сделать? Если есть статья, он смотрит, например, видеоролик, где есть откровенный призыв к джихаду, на него уголовная статья, если будет, допустим, да? Что с ним сделать? Посадить в тюрьму. 18-летний подросток или 20-летний парень у которого, который не знает правильно, не было у него знания об исламе, который был несправедлив, чувствовал несправедливость общества к себе или власти, его сажать в тюрьму. Что мы из этого получаем? Рано или поздно он выйдет, раз. Второе. Все наши тюрьмы по всему СНГ и в Центральной Азии, они носят лагерный характер. То есть у него прямой контакт будет идти с другими осужденными по другим статьям. Он начинает работать. Что сейчас и происходит? Радикализация идет в тюрьмах. В Казахстане, в Кыргызстане, да, везде. Потому что лагерная специфика тюрем, да. Из этого мы не только радикализируем еще заключенных, но мы также, государство как может подтолкнуть еще что в ряды заключенных экстремистские организации будут входить уже более, так сказать, связь, имеющая криминальное прошлое. И сейчас самая заметная тенденция, спецхарактер наших радикальных вот некоторых подпольных джаматов, то, что они не только радикализируются, они еще и криминализируются. То есть происходит сейчас, вот есть факты отбора финансовых средств, были, да, факты, под видом выплаты зяката, да, или другим видом, да, но по сути дела это были криминальный наезд с целью разбоя и рэкета, да. То есть это факты есть. Мы не знаем в целом, как к этому относиться. Это раз, то, потому что основные проблемы заключаются, помимо того, что идет внешняя атака и усиление активности Аль-Каиды именно в информационном поле, да, призыва участвовать всех на джихады и так далее. Помимо этого мы видим, что сейчас само общество действительно пока не готово ответить на эти вопросы. Как вы правильно заметили, я вас полностью поддерживаю, что это вот сейчас мы поговорим об этом, подискутируем, потом это все сойдет на нет. Да? Вот здесь вот должно быть какое-то первое — политика преемственности. Второе, самое главное, просвещение именно путем, возможно, открытия в Кыргызстане, я о Кыргызстане говорю, центров, пусть это будут культурно-просветительские исламские центры с участием теологов, да, то есть государство должно выходить из понятия, что мы именно из плена атеистического понятия светскости, да, государство должно понимать, что светскость есть и другая модель, да, где если государство хочет противостоять угрозам экстремизма и радикализма, то государство само должно брать инициативу и само должно допускать в информационную сферу, в процесс образования где-то не исламский предмет, а информацию давать об исламе, да, как это сейчас идет в России, в Германии, в других странах. То есть, мне кажется, вот такие, может быть, пути, хотя выходы.
Денис, вот господин Маликов сказал о росте религиозности. Не секрет, что это связано с тем, что в Кыргызстане растет число мечетей. То есть, по нашим данным, сегодня по стране насчитывается более 2000 мечетей и около 60 медресе. Государство в состоянии вот контролировать все вот эти религиозные учреждения?
Да, на самом деле у нас сегодня на территории Кыргызской Республики находится 2005 именно религиозных организаций и объектов религиозного назначения, именно исламского направления. Вот, да, из них это одно духовное управление мусульман Кыргызстана. На сегодняшний день у нас 1850 мечетей, 67 медресе, 1 университет, 9 институтов, 9 областных казиатов, да, и вот 68 других исламских, как бы, общественных фондов религиозных, которые действуют на территории Кыргызской Республики. Вот это только статистика и данные официально зарегистрированных религиозных организаций в Госкомиссии по делам религии. Ну, на самом деле, как бы, опять же, да, вот именно вопрос свободы вероисповедания и относительно регистрации религиозных организаций, мы знаем, например, что у нас, мы руководствуемся законом, да, о свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике, вот в котором конкретно прописана процедура прохождения учетной регистрации для какой-либо религиозной организации. Вот, соответственно, мечети у нас также относятся к этой категории, и мечети у нас тоже являются религиозной организацией. Вот, и, соответственно, как бы, да, люди или инициаторы религиозного объединения, религиозной организации, подавшие необходимый пакет документов для прохождения учетной регистрации, вот, в соответствии с законодательством, мы как бы обязаны, да, обязаны зарегистрировать данные религиозные организацию и выдать свидетельство. Вот, что касается, как бы, да, вот именно контроля, то, безусловно, сегодня, да, вот именно духовное управление мусульман Кыргызстана, являясь как бы, да, вот таким органом централизованным, да, именно в исламской духовной конфессии, должно непосредственно полностью как бы, да, вести контроль за деятельностью этих мечетей, назначать имамов, контролировать, чему там обучают, о чем там говорят, вот, состояние этих мечетей, состояние медресе, то есть всю вот эту политику именно вот в этой религиозной сфере, вот, образовательную, да, полностью должно взять на себя именно духовное управление мусульман Кыргызстана. Вот почему? Потому что мы, будучи как бы государственным органом, мы в данном случае как бы являемся как бы арбитрами, да. Вот, но тем не менее у нас ежегодно есть плановые проверки, когда полностью по всей территории Кыргызской Республики проводится проверка всех религиозных организаций, в том числе мечетей, медресе, вот, где мы изучаем состояние, в котором данные объекты находятся, вот, кто возглавляет данные религиозные организации, вот, где они обучались, какое образование имеют, да, чтобы непосредственно уже в дальнейшем сделать вывод, заключение. Вот, а так, ну, на самом деле, для того, чтобы полностью, да, вот именно контролировать религиозную ситуацию в стране, вот, быть, на самом деле, как бы идти в ногу со временем, для этого нужно, в первую очередь, на самом деле, финансирование и, безусловно, штатная единица. Например, в Госкомиссии по делам религии у нас работает, у нас есть южный региональный отдел, и вот непосредственно главный центр у нас находится в Бишкеке, и, соответственно, численность наших сотрудников – это всего 25 человек. То есть, что такое 25 человек на всю республику, да, это практически ничего. Вот, соответственно, опять же, второй вопрос, это финансирование. Почему? Потому что, например, в этом году, вот, и за прошлый год у нас практически не выделялось никаких средств на наши, на покрытие наших командировочных расходов. Вот, соответственно, как бы мы хотим много чего сделать, мы можем много чего сделать, но соответственно, опять же, да, вот в этих отношениях, в вопросах финансирования, в вопросах штатной единицы у нас связаны на руки.
А можно добавить? Вот как раз по штатным единицам и по финансированию. Я открыто скажу, что в 2012 году на круглом столе с участием президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, кстати, мы поднимали этот вопрос. Не только вопрос о Сирии, о том, что возможность влияния и терроризма, и влияния арабской весны на Кыргызстан, на Центральную Азию. Мы поднимали вопрос именно о поднятии финансирования именно на профилактику, а не борьбу с, уже с, как говорится, с последствиями. Да? И вопрос именно финансирования Комитета по делам религии при президенте и увеличение кадров, потому что 28 человек, ну это смешно просто. Это уже с какого года тянется?
Да.
Вопрос. И этот вопрос, он повис со времен Бакиева, вот идет Сакаева, Бакиева, Атамбаева, Атамбаева и до сих пор. То есть, мне кажется, все-таки ответственность моральную за ту ситуацию, которая, за безопасную ситуацию, должны все-таки в большей степени нести наши власти, потому что до них мы доводим. Все эксперты и по телевизору сколько говорят, и это. То есть, мне кажется, пока вот не стукнет, да, пока петух не клюнет, ничего не будет, никто не будет шевелиться. И мне кажется, именно вот сейчас, да, есть возможность, просто еще раз мы будем поднимать все, как общественность, весь вопрос об увеличении финансирования, раз. Второе, помните, мы тоже поднимали вопрос, об, что государство необходимо или взять на себя инициативу. В каком случае? Необходимо решить вопрос финансирования и получения имамами мечети зарплаты, да? Открытие центров различных, вот как исламских образовательных центров в Кыргызстане. Для этого нужно открыть, как в России, фонд по поддержке исламского образования, культуры и науки, да, допустим. Там возглавляет его Примаков. Наше обращение было, чтобы в главой фонда выбрали Ишимбая Абдуразакова, знаменитого дипломата, нейтральную фигуру, общественного деятеля. Вот. Но вопросы, еще раз говорю, это все повисли. К сожалению, у нас нету в Кыргызстане до сих пор ответственности за ситуацию среди политиков. То есть, мне кажется, это может привести... Основную угрозу для нашей безопасности представлять не какой-то плохой дядя, там, Усама Бен Ладен, сподвижники Усама Бен Ладена, а в первую очередь мы сами, наше отношение к себе, к безопасности, к ответственности за государство, за общество.
Да, я абсолютно с вами согласен. Почему? Потому что даже вот привести пример наших соседних соседей, это вот Казахстан. Например, там в Казахстане у них агентство, да, вот агентство по делам религии Казахской Республики. Вот оно представляет из себя как бы министерство, да, то есть это на уровне министерства огромный такой крупный орган, вот, и в котором работает уже 250 человек. То есть это говорит о том, что на самом деле как бы Казахстан понял эту проблему, понял необходимость вот решения задач в сфере религии, вот, и, соответственно, предпринял определенные конкретные меры. Вот, ну, мы будем надеяться, что в будущем мы тоже придем к этому.
Спасибо за интересную дискуссию. К сожалению, наше время истекло. Всего вам доброго.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода. Свобода.